У эфира «Радио Свобода» тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязнее про подеи у Беларуси и свете.
Сегодня с турмы на улице Окрестина в Менску вышла на волю после 10 суток арышту активистка молодевого незарегистрованного руху «Джинс за свободу» Полина Курьянович. Каля стену турмы на улице Окрестина в Менску ей сустракала и наша корреспондентка Любов Лунева.
Дзяўчыну арыштавалі за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце каля расійскай амбасады 2 красавіка. Яна нават не паспела разгарнуць расцяжку, на якой было напісана «Расіі не, Еўропе так». Як дзяўчыну затрымалі супрацоўнікі аховы, якія мелі пры сабе зброю, а таксама супрацоўнікі міліцыі цэнтральнага РУС. На яе склалі пратакол, і Паліна трапіла ў турму на вуліцу Акрэсця. Яна была ўпершыню у камеры. Камеры жаночыя ў турме на вуліцу Акрэсціна самыя горшыя. Гэта кажуць усе людзі, якія хоць раз траплялі за краты. Паліна падзеліцца сваімі ўражаннямі з Радыё Свабода.
Сидзела я не первый раз на Акрэсціна, потому что раньше 15 суток мне сразу доведали. Ну, в этот раз, правда, было похоже, потому что я сидела не со своими, а с такими женщинами, очень милыми, душевными. Все пьют, все сидели на Володарке, все сидели в Зёбино и в Речице. Ну, так, беседы очень занимательные с ними были.
Полину сустрели больше за 30 человек. Это не только сябры руху «Джинс за свободу». Сюда пришли и лидер «Молодого фронта», и активисты «Молодого фронта». Сюда пришли и активисты других организаций, у тем лику и незарегистрованной организации «Инициатива», сябры якой Андрея Кима в худким часе будут судить по 2 криминальных артикулах.
Зменску передавала Любов Лунева. Засталіся 2 тыдні да сёлетняга чарнобыльскага шляху, традыцыйнай акцыі апазіцыі. Арганізатары падалі заявку ў Менскі гарвыканкам на шэсце ад пляцоўкі каля Акадэміі навук да плошчы Незалежнасці. Шэсце плануецца пачаць а 14 гадзіне, расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Арганізатары будуць чакаць адказу ад Мінгарвыканкаму да 21 красавіка. У выпадку забароны заяўленага маршрута аргкамітэт гатовы да перамоваў з уладамі для пошуку кампраміснага варыянту. Адзін з заяўнікаў акцыі Ігар Рынкевіч сказаў:
«Мы згодны разглядаць пытанне са зменай фармата, але калі будзе накіраванне нашага шэсця на Бангалор, это будзе як правакацыя і пэўны працяг падзеі, якія былі 25 сакавіка». Так што размовы пра Бангалор быць не можа.
На паседжанні аргкамітэту вырашана стварыць дружыну для падтрымання грамадскага парадку падчас акцыі. Спадар Рынкевіч патлумачвае:
«Заяўнікі несуць адказнасць за грамадскі парадак. Тое, што адбывалася 25 сакавіка, паказала, што больш грамадскі парадак парушаюць уласна тыя, хто павінен яго захоўваць. Людзі ў чорнай вопратцы, якія не прадстаўляюцца, ламаюць рэбры, б'юць людзей, перавышаюць свае службовыя паўнамоцтвы. Таму мы абыдземся без уладаў і будзем падтрымліваць грамадскі парадак уласнымі сіламі. Мы цывілізаваныя людзі. Нехай улады не клапоцяцца і не перашкаджаюць і не займаюцца дробнымі і брутальнымі правакацыямі».
Падчас падрыхтоўкі асноўныя намаганні арганізатараў скіраваныя на інфармацыйную кампанію. Адзін з заяўнікаў старшыня зарэгістраванага ва ўкраіне грамадскага аб'яднання «Саюз Чарнобыль-Беларусь» Александр Валчанін лічыць, што сёлета акцыя будзе больш масавай.
Усе будуць глядзець і параўноўваць, як гэты шлях будзе праходзіць у сувязі з 25 сакавіка, калі было разагнана это мерапрыемства. У гэты раз яна будзе болей падгатоўлена і моцная, такі чарнобыльскі шлях.
17 красавіка падчас слухання ў Чарнобыль сёння ў Еўрапарламенце спадар Валчанін мяркуе таксама запрасіць еўрадэпутатаў да ўдзелу ў акцыі.
«Я заўсёды за дыялог, асабліва ў пытаннях чарнобыльскіх, таму што ад гэтага это страдают все населенство Беларуси. Коли некий чиновник говорит, что чернобыльских пытаний нема и такой проблемы нема, он хлусит. И это ворог Беларуси. И от таких чиновников уменьшилась до нуля и гуманитарная допомога. И я буду вздымать это пытание перед депутатами Европарламента и буду их просить, как яны убольшили эту допомогу Беларуси. Коли бы улада суместно с представниками оппозиции, профессорами, докторами, были разом, то наш голос был почутый и у ООН, и у Евросоюза. коля президента сейчас. Есть ястребы, есть миротворцы. И вот Чернобыльский шлях повинен показать этим ястребам, что такой диалог, как они хотят сделать, он неприемлемый.
Говорив старшиня зареєстрованого в Україні громадського об'єднання «Союз Чорнобиль-Білорусь» Олександр Волчанін. Старшиня аркомітету «Чорнобильського шляху» Олександр Мілінкевич заявив, що 26 красавіка – це день смутку білоруського народу і гэты день напоміну про небезпеку мирного атома, тому у своїй заяві господар Мілінкевич каже, що рішення про будівництво атомної електростанції в Білорусі без обнародованої наукової експертизи і без громадської дискусії несе погрозу для білорусів і для сусідів. Мілінкевич закликав сказати «не» відміні соціальних гарантій потерпілим від катастрофи на Чорнобильській АЕС. Поводле заяви Олександра Мілінкевича, я процитую, як і у советські часи, люди сьогодні не мають доступу до інформації, яка зв'язана з безпекою їх життя і здоров'я.
Репресованные Лукашенки и поздняки, осужденные на гулах немауляты и вековечные дяды, сотни белорусов дворан и 21 швейцар. На кожным кроку помылки, помылки, быццам само житё человека помылка, по без усякой причины расстрел, расстрел. У новой серии передач «Вострая брама» мы перегортваем человечие лёсы, схаванные у секретных архивах КГБ.
Черговая передача Сергея Дубовца «Вострая брама» на наших хвалях у неделю. Я так само нагадаю, что все наши передачи можно найти в интернете. Свобода.орг. 13 годов тому депутаты Верховного Совета Беларуси 12-го скликания от оппозиции БНФ обвестили голодовку протесту супродеяния Александра Лукашенки. У ночь с 11 на 12 красавика 1995 года яны застались в овальной зале Дома Ураду, где проходили парламентские поседжания. У ту ночь их жорстко сбили и вытягнули в зале супрацовники спецслужбов. С некоторыми удельниками тых подеев сегодня размовлял наш минский корреспондент Владимир Глот.
Подставой для протесту стала инициатива Александра Лукашенко провести референдум. И она имела антиконституционный характер. Тогочасное законодавство забороняло выносить на референдум питания, которые закранали национальные каштовности. А пропоновалось именовито это. Скасование белорусской мовы как единой державной и скасование бел-червоно-белого стяга и гербу погоня как державных символов. До дня голосования 11 красовика все традиционные классичные парламентские методы были нами вычерпаны, згадывая депутат Юрась Беленький.
Сегодня с позиции прошедших годов, ну я просто гляжу не только, как мы отчували, отчуваем, в принципе, наша позиция не изменилась. Я гляжу, как у прессы, как люди говорят теперь, когда прошло столько годов антибелорусской влады. Но, соправды, это было одинное решение. Когда бы мы тихо, как бы, проглянули это, то свет бы не побачил, что пришла диктатура. Свет бы не побачил, что пришла влада, якая здольна на любые антизаконные деяния, у тем лику, ну, введение войск в разгон парламента.
Юрась Беленький переконаны, что адлік панавання диктатури ў Беларусі трэба весці з той ночы.
Пераварот быў здзейснены тады, у гэтую ноч. А не потом, как некоторые сегодняшние оппозиционеры уходили в систему улады Лукашенко, пишут, что переворот отбылся у листопаде 96-го года. Нет, переворот тогда отбылся, когда выказавшая улада брутально с войсками, со сбитем депутатов разогнала, фактично знищила высшего законодавшего органа улады.
Валентин Голубев так само потерпел ту ночь. Сегодня он сказал в «Свободе», как теперь глядит на те подеи.
Займаюся історією, політологією, без цього нельга обійтися. І натурально, що я ще як автор Конституції Білорусі видатно розумію, що ось ця подія, збиття депутатів у Верховному Совєті, вона повернула ввогулі конституційні процеси Білорусі, розв'язку Білорусі, ну, по-другому. Каб цього не відбулося, каб та проблема з цим референдумом вирішилася цивілізовано, по-законному, я думаю, что и это все годы мы трохи развивались по-иншему.
Сергей Попков говорит, что ему тяжко вспоминать те подеи. Але коли б довелося пройти праз гэта выпробование еще раз, он бы зарабил так само, як у 1995 годе.
Правильное решение. Зарабил бы то самое.
Говорил былый депутат Верховного Совета Беларуси Сергей Попков. Вы на хвалях Радио Свобода. Ольга Казуліна питається у начальника колонії, чому знову відкладається довготермінове спаткання з її батьком. Андрія Кіма будуть судити разом з ще 9 активістами. Сергій Парсюкевич скаржиться у прокуратуру на незаконне утримання. Новини білоруських політв'язнів збирав наш кореспондент Олег Груздєлович.
Під погрозою зриву оказалося довготермінове спаткання Олександра Казуліна з дочками Ольгою і Юлією, якою раніше планувалося на 26 красавіка. Під час апошнього наведування Олександра Казуліна адвокатом з Дмитром Гарачком стало відомо, що адміністрація не дає дозволу на спаткання у гэты день. Міліціянти тлумачать адмову тим, що нібито 26 красавіка не будзе вольного помешкання для зустрічі в'язня з дочками. Старейшая дочка политика Ольга гэтак комментуе ситуацию.
Там же все хорошо известно в колонии, что людей специально загоняют на 26 апреля на свидание. Хотя им это свидание не нужно, они не хотят в этот день, их все равно туда загоняют, чтобы не было места нашему папе.
Поводле Ольги Казуліна, гэта нібыта робіцца на загад зверху про максимальную изоляцию экс-кандидата на президента от контактов. Про формальные причины адмовы у спатканні дочка Александра Казуліна запыталася у лісте до начальника колонии Відьма 3 Віталя Агністікова. Ольга нагадала, что апошняя довготерміновая спаткання со сваяками у ее таты было летась у листопаде. Тады Александр Казуліна у апошний раз бачился со своей жонкой Ириной, якая померла сёлета у лютым. Нагадаю, экс-кандидата на президента Александра Казуліна уже 2 года тримають у Витебской колонии. Политик покараны на 5 годов зневолення по воле суду за хулиганство и организацию уличных беспорядков на день воли 25 сакавіка 2006 года. Маці активіста Андрія Кіма Тетяна Кім повідомила про пошту ліст, отриманий від сина з Мінського слідчого ізолятору. Знову спробує мене супокоїти і підтримати, а про себе написав, що його погоршився зрок, каже Тетяна Кім.
У нього там глаз воспалився, зріння упало, ну зараз я йому каплі передала, все вроде би хорошо. Це він говорить, що, мабуть, від диму, там все время ж курять, тому у нього глаза воспаляються.
Нагадаю, на будущому тижні, 16 красавіка, у центральному суді Мінська почнеться процес над 10 активістами, обвинувач у вучних беспорядках падчас мітингу прадпрымальнікаў 10 студзеня. У гэтай справе фігуруе і Андрэй Кім, якого таксама будуць судзіць і паводле абвінавачання ў стварэнні пагрозы жыццю міліцыянтам. Адвакат Андрэя Кіма Тетяна Сідоренко патлумачыла, як будзе праходзіць працэс. На лаве падсудных будуць сядзець 10 чалавек, а ў жалезнай клетцы побач яшчэ адзін абвінавачаны Андрэй Кім. Актывісту пагражае некалькі гадоў зняволення. День, коли почнется суд на Сергея Парсюкевича, еще не призначенный, поведомил адвокат предпринимальника Вера Стромковская. Нагадаю, судить активиста в Московском районном суде Менска будет судья Владимир Аудеенко. Днями спадара Аудеенко подписал постанову о продолжении дать 30-го красовика мер стримания для Сергея Парсюкевича в выгоде утримания под вартой. Сергей Парсюкевич обскардил эту постанову, поведомила адвокат Вера Стромковская.
Я оскардился потому, что его самоочувание, стан его на здоровье погоршился. У камеры там, где они находятся, горяча, он не может дыхать нормально, потому что у него есть проблемы с дыханием, и он потребует леки.
Нагадаю, Сергею Парсюкевичу погрожает до 6 годов тюрьмы, его подозревают в сбивании милицианца. Протримальник своей вины не признает и заявляет, что на самом деле это его сбили у милиции.
Новини білоруських політв'язнів збирав Олег Груздєлович. Ви на хвалях Радіо Свобода. І зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Сьогодні вийшла на волю після 10 суток арешту молодіва активістка Поліна Кур'янович. Її судили за удел у несанкціонованому пікеті каля російської амбасади. Організатори сьогоднішнього Чорнобильського шляху кажуть, що готові до перемоги з уладами об маршруті акції, однак не згодні ладять шестя на площу Бангалор. Усі імпортні закупки у Білорусі повинні бути обґрунтовані, заявив старшиня Комітету державного контролю Зянон Ломець на посідженні колегії Комітету по Мінській області. Поводле Ломеця, Білорусь губляє мільйони доларів про бездіяння і формалізм у програмі імпортозаміщення. Новини білоруських політв'язнів. Ольга Казуліна питається у начальника колонії, чому знову відкладається спаткання з батьком. Андрія Кіма будуть судити разом з ще 9 активістами. Сергій Парсюкевич скаржиться у прокуратуру на незаконне утримання. Прыватны дом пастара беларускай евангельскай царквы Эрнеста Сабілы ў Асіповічах сёння раніцай наведалі маёр міліцыі, супрацоўнік міністэрства надзвычайных сітуацыяў і чалавек у цывільным, які кіраваў даглядам і не назваўся. Свой візіт яны патлумачылі тым, што нібыта трэба тэрмінова праверыць пажарную бяспеку. Але сам пастар Сабіла лічыць, што наведнікі хацелі заспець у яго дома актывістаў моладзевых арганізацыяў, якія дапамагаюць яму будаваць малітоўны дом.
Мы хотели накрыть их присутность тут, а молодые люди трохи спозднились, а гэтые трошки поспешились, и отрымалось, что заход, так сказать, оказался впустую ихный. Никого они тут не накрыли, кроме меня.
Гаварыў пастар Эрнест Сабіла. Вы на хвалях Радыё Свабода, і нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Вы можаце тэлефанаваць і выказвацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. Вы таксама можаце дасылаць смс-паведамленні на мабільны нумар 391-2224. Як адаб'ецца падаражэнне візаў на вашых паездках за мяжу? На такое пытанне нашага корэспандэнта адказалі жыхары горадні.
Конечно, отбилось. Все, теперь уже не ездят.
Польский товар нам нравился.
Дорого стало.
Дорого стало, но нравится, но все.
А я не езжу, мне все равно.
Видите, я недавно вспоминала, что это стоило всего 1 рубль. Когда мы покупали ваучер, ездили. Зараз это воспринимается как некая каска. Конечно, гроши нема, так, а лишь треба ж много еще всяких документов, папер, как выехать. Некие договорные отношения повинны быть, какой-то фирмы там, запрошение. Тому на этом на грошах не только проблема. Проблема не скончается, и она мая еще там далее, протяг.
Но я считаю, что, может быть, это и как-то скажется на... В принципе, да, теперь вот когда вступила вот эта шенгеновская виза, теперь закрыты выходы как бы в Польшу, в те же самые Украину. То есть, ну, мне кажется, что сказалось. Может, как бы в каждой семье, если муж ездил в Польшу, там это как-то вот пытался зарабатывать, то это сказалось на материальном положении семьи.
Ну, конечно, никому это не нравится. Короче, каждый человек хочет поехать в Польшу. Извините меня, то есть такие вот цены вот этих виз, это никому этого никакой выгоды не будет. Ни, так сказать, полякам, ни нам.
По-перше, вельми мало махчимости, что нам открыть визу, а по-другое, не у всех есть махчимости переплачивать суммы для звычайной махчимо-працовной поездки.
Я лечу, что не добьется. Мы як и не ездили, так и не будем ездить. Что робить? Не было махчимости, и я думаю, не будет. Ну, потому что жизнь такое.
Часто бывали, конечно, раньше в Польше так обязательно. Сейчас затруднились сама система открытия виз, и потом очень сложно просто получить визу. То есть даже если есть деньги, ты приходишь в посольство, и тебе вряд ли могут открыть.
Ну, в любом случае, если подорожает, значит, в любом случае отражается это на финансовом. Тем более сложнее людям, которые, наверное, меньше зарабатывают, то есть студенты, и им просто нереально становится выехать, потому что денег нету, чтобы позволить себе поехать за границу. Вот и все.
Жыхары горадні адказвалі на пытанне, як адаб'ецца падаражэнне візаў на іх паездках за мяжу. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
І ў заўтрашнім «Праскім акцэнце» старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валера Булгакаў амяркоўваюць пытанне, ці дасягнулі Злучаныя Штаты і Еўрапейскі звяз мэтаў, якія ставілі перад сабой перад прыняццём эканамічных ды візавых санкцый у дачыненні да афіцыйнага Менску, а таксама як адбіваюцца санкцыі на грамадзянах Беларусі. Гэта перадача ў нядзелю. Вы на хвалях Радыё Свабода. Навукоўцы прадпрыемства «Белаэракосмагеадэзія» пад кіраўніцтвам Барыса Фурмана прыйшлі да высновы, што цэнтр Еўропы, размешчаны ў Полацку. У шмат якіх іншых краінах ва Ўкраіне, Расіі, Славаччыне, Чэхіі, Польшчы ці Угоршчыне існуюць свае цэнтры Еўропы. Тэму даследаваў Ігар Карній.
Памятны знак, які сімвалізує центр Европы, у Беларусі ўжо ёсць. У 2002 годзе спецыялісты прадпрыемства «Белаэракосмас Геодезія» стварылі кампутарную праграму, з дапамогай якой можна вылічыць, дзе знаходзіцца центр Европы. 6 год таму навукоўцы прыйшлі да высновы, што цэнтр нашай часткі свету знаходзіцца ў возеры Шо, на мяжы Глыбоцкага, Ушацкага і Докшыцкага раёнаў Віцебскай вобласці. Уладзімір Шаўчэнка, дырэктар прадпрыемства «Белаэракосмас Геодезія», супрацоўнікі якога адкрылі новы цэнтр Еўропы ў 2008-м, патлумачыў. Спецыялісты толькі ўдакладнілі ранейшыя разлікі. Але ці можна на падставе вынікаў новага даследавання казаць, што возера Шо ўжо ніякі не цэнтр Еўропы?
В принципе, да. Это уточнение с помощью новых программ и методик. Там небольшая разница получается.
Празаік, драматург, літаратуразнаўца Пятро Васюченка, які нарадзіўся ў Полацку, кажа:
"Тое, што Полацк з'яўляецца цэнтрам Беларусі, думка дастаткова старая. Адным з першых, хто казаў пра цэнтрызм Полацка, быў Вацлаў Ластоўскі. Яму ж належыць і крыху спекулятыўная крыўская тэорыя, дзеля якой ён лічыў, што крыўская цывілізацыя ёсць больш старажытная, чым егіпецкая, грэцкая. Як у шэрагу выпадкаў тэорыя бегла наперадзе фактаў, а факты бягуць следам за тэорыяй і пацвярджаюць яе. Гістарычны цэнтр Еўропы подтверждается географично наявность его Полоцка. Есть такие магнетизм, який визначає быть центру чи не быть. Магнетизм пункта, вокруг якого збирається купка людей, створюється некое селище. Не випадково, що це буває.
Директор предприятия «Белаэрокосмос Геодезия» Владимир Шевченко на это отказывая.
В прежние времена люди руководствовались не столько знаниями, сколько то, что им природа подсказывала. Выбирали места стоянок своих, строили свои жилища. Не просто об их где как. Так что можно предположить, как фантазия у кого.
На березе Шо мають летище многія вядомыя ў Беларусі людзі. Галоўны рэжысэр Купалаўскага тэатра, народны артыст Беларусі Валеры Раеўскі, кажа, што заўсёды было прыемна перад сваімі гасцямі пахваліцца, што жывеш у цэнтры Еўропы. Цяпер, кажа Раеўскі, такой магчымасці не будзе.
Троху такая разгубленасць будзе, на першы погляд, а потым наш жа народ, ментальнасць яго, я некалі сказаў для сябе, характарызаваў гэта так, апаэтызіраванае рабства. Дай Бог каждому народу иметь вот такую характеристику.
Владимир Шевченко кажа, что, калі быць дакладным, кропка центру Европы трапляе не на город Полоцк, а знаходзіцца блізка ад яго. Аднак улады Полоцку вырашылі ўсталяваць памятны знак у скверы на праспекце Маркса паміж гатэлем «Дзвіна» і галоўным паштамтам 31 траўня у дзень горада. Цяпер Полацкі гарвыканкам рыхтуе рашэнне, каб надаць цэнтру Еўропы адмысловы статус. Ранейшы цэнтр у глыбінях Шо ніякага статусу не меў. Спадар Шаўчэнка кажа, што нельга з дакладнасцю да сантыметра вызначыць не толькі цэнтр кантыненту, але і дзяржавы. Рэальны маштаб не стасуецца з мапай, якая перадае яго толькі ўмоўна. Разглядаць такія цэнтры перадусім трэба як рэкламу мясцовасці. Пра свае дакладныя геаграфічныя цэнтры Еўропы задавальненнем расказваюць турыстам у Літве, Латвіі, Польшчы, Украіне, Расіі. Польшча заяўляе, што сапраўдны цэнтр пад Кракавам. Славаччына яшчэ ў мінулым стагоддзі назвала цэнтрам Еўропы гару Крагуле ў раёне Крэмніца. Чэхі маюць свой цэнтр у Татрах, вугорцы – у Карпатах. А на тэрыторыі Расею адразу дзве вёскі – у Смаленскай і Калінінградскай абласцях маюць аднолькавы статус «Цэнтр Еўропы».
Расказаў Ігар Карней. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Гэтымі днямі ў Беларусі пачалі адлучаць ацяпленне. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
У вас непакой з ваўкавыска. У нас вельмі цікавыя такія метамарфозы. Яшчэ ацяпляльны сезон не скончыўся, як бы яго яшчэ тут засталося некалькі дзён. Аднак жа ў нас 9 красавіка ўжо адключылі цалкам ва ўсім горадзе ацяпленне. Яшчэ не нармалізавалася ў прыродзе, па сутнасці асяроддзі. Яшчэ не мае своеасаблівага цяпла, аднак жа нашых людзей ўжо пачынаюць у кватэрах марозіць. Начальства вырашыла вось менавіта такім чынам, ні з кім не пара. Раюшыся, ні ў каго не запытаўшы, не глядзячы на тое, што людзі самыя як быццам бы за гэта ацяпленне плацяць.
У шмат якіх тэлефанаваннях на нумар свабоды ў Менску 266-39-52 слухачы гавораць пра свой дабрабыт.
Выбірала прадукты ў мясцовым супермаркеце. Не была ў іх дзён 10. І за гэты час уже знов подняліся кошти. Вітлівая работниця крами отказала з добре, як би виноватою смішкою здивленому покупнику. Гэта не от нас залежить. Конечно, продукти харчування дорожі стали усюди у світі, і в Європі, але у них непорівнально більші заробки, пенсії, стипендії. А якая дорога візна на садовину? Але що до гэтага нашої державі? Я ще гады 3 тому і звернула увагу бывшую Польщі, що там садовина на 30-40% танець в белорусских крамах.
Общая задолженность наших СПК на 1.01.2008 года составила 11 триллионов белорусских рублей. Делим 11 триллионов на 2,150. Получается 5,5 миллиардов долларов. О боже, это ж все, что мы собрали, наш золотовалютный резерв, который лежит в Нацбанке. Его попросту зарыли в землю. А отдачи никакой. На земле сейчас працует около 700 тысяч белорусов. Ось и выходит, если поделить на 10 миллионов. Один с ложкой, 14 с ложкой. Где ж мы будем жить богато? Приведу пригод небольшой своего поселка. Тут засталось, может, 10 коров, телится теленок, 2 недели молоком его попоить и под нож. Люди стали прагматичны. Ведро молока стоит 9 тысяч, за месяц 270 тысяч. А теленок столько не каштуя. А чем задарма государству отдавать, так лучше самому съесть. Люди становятся прагматичнее. Вот и все.
Традиційна тема програми «Дзвінки на свободу» – ставлення до влади.
Скажу так, як думаю. Накрився проєкт у нас «Білка» медною тарілкою. Следующий, наверное, буде проєкт «Стрілка». Тоже накроется медной тарелкой. Минская обсерватория вот уже 10 лет практически не работает, там нужен ремонт. Но зато мы научились бороться со спутниковыми тарелками. По крайней мере, прилагаем к этому ко всему усилия.
Развяз допоможе белорусам, отменивши шенгенские визы на вогу. И так само заборонив уезд тем, кто нас сбивает, сажает и отбирает наши правы.
Шановні слухачі, ми удячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Автор найліпшого дзвінка, повідомлення, подказки буде отримувати приз. Переможцю обвяшаємо щонеділю у огляді телефонування за тиждень. Нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленняв – код країни 375, далей 29, 391, 22, 24.